Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. Действительно, это программа «Особое мнение». Я Марина Королева, напротив Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот буквально несколько минут назад Владимир Путин сказал про Сноудена. Он не является российским агентом, никогда спецслужбы России с ним не работали. Кто он, Константин Вадимович? Где он?
Я думаю, что он в транзитной зоне Шереметьево, потому что ситуация для него ухудшалась с каждым днем. Я вот неделю назад говорил из своей природной доброжелательности к людям. Я считал, что у него все продумано. За эту неделю, знакомясь с расследованиями лучших американских журналистов всей истории, я прихожу к выводу, что у него не все было продумано. Видимо, он где-то поспешил со своими разоблачениями. И последующая цепь событий, когда правительство Соединенных Штатов Америки через дипломатические каналы начало оказывать сильнейшее давление на страны возможного приема, осложняло его жизнь буквально каждый день. И сейчас у него ситуация очень непростая. Значит, коротко повторю, я уже вторую неделю на эту тему.
Ну, тогда все только начиналось, а сейчас, собственно говоря, неделю.
Тогда выяснялось, и тогда было совершенно очевидно, что это не наша война, что это война китайцев с американцами.
И за это время вы не изменили свое мнение?
Я абсолютно не изменил свое мнение по одной простой причине, что 6 месяцев последних в китайско-американских отношениях прошли под знаком усиливающегося давления американцев на китайцев, поскольку с помощью той же АНБ выяснилось, что все попытки взлома американских сайтов, в том числе правительственных организаций и крупных корпораций, ведут военные части китайской народной армии. И американцы делают замечания серьезные Китаю, потому что кибервойна входит в повестку дня этих отношений. У Китая состояние экономики сейчас, я бы сказал, если не тревожное, то заставляет задуматься о необходимости смены модели роста китайской экономики. В прошлом году китайская экономика выросла на 7,7%. Это самый низкий показатель за 13 лет. Дальше. В первом квартале этого года 7,4%. Но это вроде большие показатели, но на фоне тех 12-15 это низко. Следующий момент. Они в 2007 году, когда случился кризис, начали обильно кредитовать экономику. Это то, что сейчас пытаются продавить в России. И если балансовые и забалансовые обязательства, долги, в 2007 году составляли 125% ВВП Китая, то сегодня, на сегодняшний день, уже 198% ВВП Китая, то есть 2 ВВП. При этом, еще одну цифру скажу, или две цифры, чтобы вы просто поняли. $1 новых кредитных денег, которые инвестируются в экономику, дает прирост сейчас 17 центов на $1, а в 2007 году он давал 87 центов. То есть доллар брал, то есть падает, стремительно падает предельная эффективность инвестиций, связанных с кредитованием. Поэтому Китай, и он уже внутри Китая не видит, какие бы инфраструктурные объекты надо им развивать еще.
Но дороги, мосты. То есть его завербовал Китай?
Я думаю, он действовал в интересах Китая, и это было, потому что Китай сейчас просто снял тему шпионажа против Америки и кибервойны, потому что сейчас весь мир обсуждает только одно – шпионаж и кибервойну Америки против всех в мире, включая своих ближайших союзников, и это скандал сегодняшнего дня,
да,
когда новые разоблачения, да, в «Гардиан» и «Шпигель» просто потрясают Европейский Союз, потому что буквально на всех уровнях происходит вскрытие вот этих фактов шпионажа, причем не с целью поиска террористов, как объясняли американцы еще 3-4 дня назад, а уже сейчас выясняется совершенно откровенно, они пытались выяснить относительно иерархии внутри европейских структур при ведении торговых переговоров. Потому что, как известно, Америка и Европейский Союз сейчас решают вопрос о новом евроатлантическом торговом пространстве.
Ну, допустим, вы правы, но Москва-то как? Вы говорите, это не наша война. Мы случайно как-то, что ли, сюда попали под раздачу?
Да, и китайцы, умные китайцы, которым я экономическую врезку сделал не случайно, потому что они не заинтересованы в обострении войны с Америкой. Потому что на фоне ухудшающегося экономического положения, нарастания беспокойства внутри Китая, средний класс начинает бунтовать, им вообще-то они сильно зависят от рынков американских. Им война ни к чему. Поэтому, уравняв аргументы, вы за нами немножко шпионите, мы за вами немножко шпионим, кибервойна с двух сторон, они вполне могли оставлять его в Гонконге, Сноудена. Но Сноуден получил от своих юристов информацию уже 21 числа июня о том, что удержать его, скорее всего, они не смогут вне тюрьмы. А в тюрьме у него не будет интернета. И не факт, что мы удержим.
Существенный аргумент.
Американцы сообщили, что они затребовали из Гонконга за последние, с 98 года, 65 человек. И всех получили. Они не отдали Гонконг только одного человека. Шанс уменьшается. Они начали просто давить. 22 июня Сноуден получает СМС-ку от представителей правительства Гонконга о том, что если он сейчас потихонечку уедет из страны, они не будут на иммиграционном контроле ему препятствовать. То есть они всячески подталкивали.
И не было других путей, кроме как через Москву?
Куда? А куда лететь? Сужается пространство. Американцы к этому моменту заявляют огромное количество своих протестов. Давят на всех. Давят на Гонконг, давят на Россию, давят на Эквадор. В Эквадоре, кстати, 40% экспорта Эквадора приходится на США, 80% внутри этого экспорта – это нефть, цветы, рыба, морепродукты,
ну да,
бананы.
Эквадор уже объявил, что
нет,
не
все,
будет,
они запугали, буквально они всех запугали. Исландию запугали, и остается Аэрофлот, потому что наши поспешили сказать, что если он попросит у нас политическое отбежище, пусть летит к нам.
Да, ну вот он, похоже, и прилетел, а может быть и нет. В общем, точно мы не знаем, но встречаемся мы с Константином Ремчуковым буквально через минуту снова здесь.
Как нет рекламы? Вот она! Квартиры в готовом жилом комплексе «Юго-Западный». Новая Москва. 7 километров от МКАД. Монолитно-кирпичные дома, школы, детские сады, поликлиника, магазины. Все построено. Летняя ипотека. 9,5% годовых. От УАО «Сбербанк». Первоначальный взнос от 50%. Срок кредитования 5 лет. И еще. Комфортное жилье в Люберцах с чистовой отделкой. Все квартиры в собственности. Покупайте и заселяйтесь. Проектная декларация на сайте mosobldom.ru. Звоните 495-626-1818.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
«Эхо Москвы» 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И сегодня это «Особое мнение» Константина Ремчукова, главного редактора «Независимой газеты». Плюс 7-985-970-45-45. Это для ваших смс-вопросов. И в Твиттере есть аккаунт «Вызван». Ну, естественно, наши слушатели задавали вопросы и по интернету, и сейчас продолжают задавать. Вот Дмитрий из Екатеринбурга все-таки спрашивает, а как тогда решать казус Сноудена? Ну, если допустить, что он действительно здесь, в транзитной зоне, по-прежнему, как вы говорите, выдать или оставить?
Ну, и вот еще раз говорю, попасть в не нашу войну у нас совсем не было. Уже ущерб, который Сноуден мог нанести Америке, он нанес. И будет продолжать, судя по той информации, которая сейчас выплескивается. И Ассанж предупредил, что она будет продолжать выплескиваться. То есть те бесконечные базы данных, которые он вытащил с собой, этот Сноуден, они уже, видимо, переданы в надежное место WikiLeaks. Теперь. Ущерб Америке нанесен. Теперь любой, кто принимает Сноудена, любой, он наживает в лице США себе врага, не получив лично для себя никакой выгоды. Это как бы глобальная выгода всего глобального современного общества о том, что становится известным то, что было тайным. Я думаю, что у нас не так много вариантов. Во-первых, американцы... Он не мог уезжать, когда мы говорим, куда он мог ехать. Он знал, что на американских авиакомпаниях ты никуда лететь не можешь. Исландия ему отказала. куда Ассанж хотел его отправить. Сегодня известно, что Гонконг запретил принимать его, как бы он туда ни приехал. Но есть одна лазейка, если мы отправляем его назад, поскольку это будет не то, что мы ему купили билет, а мы возвращаем его на основании того его решения приехать к нам. Это позволяет ему вернуться в Гонконг. Значит, у России первый путь – отправить его туда. Второй – сейчас находится президент Венесуэлы Мадуро. Он с Путиным обсуждает газовый альянс, который они хотят создать с газоэкспортерами, с тем, чтобы противостоять диктату импортеров, прежде всего, Западной Европы, ценовому диктату. Значит, засунуть его в самолет Мадуро и отправить его в Венесуэлу, поскольку Мадуро не боится сейчас испортить
прямо вот даже
отношения.
До такой степени, потому что Путин уже сказал, что они не обсуждают с Мадуро.
Нет, он может не обсуждать, это Мадуро.
Можно просто посадить в самолет.
Да, ему не надо обсуждать, потому что Путин говорит, я к нему не имею отношения, он болтается в нейтральной зоне Шереметьево. Третий вариант, это, на мой взгляд, самый негативный, но к нему подталкивают всякие леваки, экстремисты. Вот я там участвовал в передаче на Первом канале, там был такой палестинский деятель, со странным именем Израиль Шамир. Вот, он все время говорит, да, ему нужно дать дом. Вот, палестинцы всегда за нас лучше всего знают, чтобы втянуть нас в конфронтацию с Америкой. Ему нужно дать дом на Рублевке, сказал он, и сделать из него героя. Ну, пусть в Палестину там его примут. И
ну, то есть тихо оставить
героя.
У себя.
Но это один из вариантов. Mm-hmm. Но это с неизбежностью повлечет осложнение отношений с Америкой. Нам вот просто вот ни с какого боку не нужно. Он не работал на нас, он не был нашим агентом, он не предался в нашу сторону, вот как бы осмысленно. Он больше всего сыграл на руку Китаю. Но хитрый Китай его выпроводил, а мы оказались дурачками, которые...
А может быть, мы сейчас что-то выторговываем, Константин Владимирович?
А что мы можем выторговать?
Ну вот уже неделю. Почему так долго? Почему мы так долго решаем этот вопрос?
Так это не мы решаем вопрос, это решается вопрос, потому что каждый день происходит сужение. Американцы ведут беспрецедентное давление на все страны, куда он мог выехать. Он, может быть, и хотел бы там в Исландию. Исландия отказывает, говорит, должны лично дать. Он бы хотел в Эквадор, за это время надавили на Эквадор, наругали эквадорского консула в Англии, который выдал ему транзитные бумаги беженца. Поэтому, еще раз говорю, американцы работают так энергично по сужению его пространства, что фактически у нас легальных, не испортить отношения, остается не так много. Отдать его в Венесуэлу, чтобы он прямо из нейтральной зоны без билета, потому что билет надо продавать, нужен паспорт. А он садится в самолет к венесуэльскому президенту и улетает. Еще один способ есть. За 225 тысяч долларов скинуться на чартер. Это самый дешевый тариф. Бомбардье летит без дозаправки 11 тысяч метров. Вот куда он захочет. Я считал это по Эквадору. До Эквадора 11,5 тысяч километров без дозаправки Бомбардье 600XS может долететь.
Но я вам скажу, что мы с вами не учли еще один вариант. Его можно выдвинуть на Нобелевскую премию. Вот сегодня в Госдуме такое предложение прозвучало от депутата Сидякина. Он сказал, что надо выдвигать на Нобелевскую премию, потому что...
Сидякин левый?
Сидякин, ну да, вот такой.
Вот все вот эти левые, они все такие интернационалисты. Им в ущерб России, вот российскому народу, но во благо каких-то интернациональных интересов уже вот они лет 100 бубнят.
Ну, его называют выдающимся пацифистом.
Отлично. Вот пусть они потом узнают подробности про его жизнь. Мне кажется, это такой плейбойстый парень с неустойчивыми представлениями, потому что в 2009 году, когда «Нью-Йорк Таймс» опубликовала информацию о том, как Израиль шпионит против Ирана, иранских ядерных программ, этот Сноуден, у которого ник The True Huhu в сетях, он фотографии вывешивал, он написал, вот этих бы журналистов из New York Times расстрелять бы ниже пояса всем, отстрелить все, что можно. Как можно выдавать такие секреты, наносить такой ущерб Соединенным Штатам Америки? Это 2009 год. В Швейцарии он работал агентом. И вот этот The True Huhu вот сейчас вдруг перековался, если 4 года назад он готов был перестрелять журналистов «Нью-Йорк Таймс» за опубликование этих данных, сейчас он уже пацифист. Я думаю, что он просто инфантильный молодой человек.
Ну вот только завершая эту тему, могу вам сказать, что Владимир Путин уже заявил, что ничего не слышал о планах участников газового саммита увезти с собой Сноудена. Это вот по поводу Венесуэлы.
Реагирует быстро.
Константин Ремчуков сегодня гость программы «Особое мнение». Я напомню, что с нами можно связываться. В Твиттере есть аккаунт «Вызван». Плюс 7-985-970-45-45. Это если вы захотите прислать нам смс-ку. То, что казалось невероятным, абсолютно невероятным, произошло. В музее изобразительного изобразительных искусств имени Пушкина сегодня сменился руководитель. Ирина Антонова уходит, становится президентом музея, а ее меняет Марина Лошак. А для вас это было некое ожидаемое событие или, как для всех, на самом деле, все равно неожиданное, несмотря на почтенный возраст Ирины Александровны?
52 года руководила музеем Ирина Александровна. Я ее видел 2 недели назад в Большом театре на премьере «Князя Игоря». Она была в великолепной форме. Я фотографировал там для Твиттера, для газеты. Я в газете опубликовал. Она с Натальей Дмитриевной Солженицыной разгуливала по фойе. Жива, смышленно, точно выражает свою мысль. Но, видимо, 52 года и новый круг задач, стоящих перед музеем, предполагали замену руководителя, потому что там несколько лет назад, года 2 или 3 назад, завертелась идея создать музейный как бы городок, который будет захватывать прилегающие территории. Что такое захватывать прилегающие территории и какая борьба интересов? Там есть и объекты Министерства обороны, и там и музей Рериха недалеко. Это требует совершенно другой энергетики, а самое главное, устройство мозга.
Ну, идея это была в том числе и Ирины Антоновой о создании.
Да, но борьба, видимо, вот от идеи, если переходить к действительности, нужно другое исполнительное лицо этого проекта. Поэтому Лошак молода, энергична и предприимчива, а Ирина Антонова остается президентом, я так понимаю, идейным руководителем и вдохновителем текущей жизни музея. Поэтому нормальная рокировка, рано или поздно руководители уходят.
Вы знаете, вообще это все напоминает какое-то, вот я сегодня писала, падение столпов. Вот как будто эпоха меняется. На самом деле вдруг, вот наконец, 20 век-то только сейчас и закончился. Потому что реформа Академии наук, то сейчас, о чем сейчас пишут и говорят, вот вас здесь слушатели спрашивают, зачем такая спешка с реформой Академии? Что там, пожар или наводнение?
Согласен абсолютно. Я когда готовился к эфиру, да, то думал, что вы будете мне задать вопросы про реформу Академии, а я вам скажу, что я не буду содержательно комментировать, поскольку я некомпетентен. Хотя в моей биографии было то, что меня избирали заведующим кафедрой макроэкономического регулирования, я работал профессором, но я никогда не работал в академических институтах и не возьмусь без риска потерять лицо комментировать или давать оценки такому сложному делу, как реформа академической науки, потому что откуда я знаю, как я никогда не работал в академической системе, как определяется тема, как определяются основные направления фундаментальной науки, что нужно там в биофизике или в биохимии, что является там фундаментальным, что прикладным, какая должна быть пропорция. Просто мне даже неприлично было бы рассуждать на эту тему. Но что на тему, на которую я могу обсуждать, это вот ровно то, что задал слушатель вопрос. Я не понимаю, как можно столетние устои менять быстро, Верунчик сама сейчас быстро в 3 чтениях за одну неделю прочтем.
Ну как, это не совсем столетние.
Советская система.
Система советская.
В советской системе через 5 лет будем отмечать
100 лет. Мы 300 лет поливали академический газон.
Я не сказал 300 лет, это вы сказали. А я сказал 100 лет, потому что сейчас 13-й год, а в 17-м советская власть наступила. Без 4 лет 96 лет. Так что тут ошибки нет. Большое округление показывает, что это столетняя система. Но еще раз говорю, спешка является подозрительной. Мотивы являются подозрительными, потому что большую часть своих эфиров на «Эхе Москвы» за последние годы я посвятил критике государственного управления. Государственное управление в России находится на чрезвычайно низком уровне. Именно поэтому наши колоссальные денежные доходы в тучные годы. И сейчас мы не в состоянии конвертировать в осязаемые блага в стране. Мы погрязли в коррупции, коррупцию не можно победить, мы погрязли в неэффективных расходах. И вдруг, вот то, что я прочитал из постановления, мы должны вот этих неэффективных ученых, академиков, которые, скорее всего, не без греха, отнять у них распорядительные функции, касаемые денег и хозяйственной деятельности, и передать кому? Вот тем самым правительственным управленцам, которых мы критикуем, что они не в состоянии управлять нашей экономикой. Это просто смешно. Кто доказал, что то агентство, которое будет создано по управлению, оно будет состоять из людей современно мыслящих, а не чиновников, которые еще хуже, чем академики, будут управляться. Поэтому здесь требуется время, здесь требуется внятная дискуссия. Единодушный протест академиков, с одной стороны, впечатляет, с другой стороны, понятно, что они защищают свое ведомство и не хотят перемен. Люди редко хотят перемен. Поэтому тем более спешить не стоит.
Но ведь они же жаловались. Говорили, что все плохо. С наукой плохо, с финансированием плохо. Да, значит, наука не финансируется, ученые уезжают. Тут им говорят, сейчас мы все изменим. И снова плохо. Ничего не меняйте, говорят они. И еще вопрос. А могут ли, собственно, сами ученые определять, как им будет лучше? Или этим должны заниматься все-таки специально обученные люди?
Вот если вы хотите вынести вот на обсуждение Марины Королевой и Константина Ремчукова эту дискуссию, то я хочу подготовиться к ней. Я хочу узнать, из чего состоит плохо. Я хочу узнать, какая сумма денег финансируется, каков механизм выделения этих денег. В чем, чтобы эксперты сказали, плохо вот этот механизм, как его надо заменить, и тогда я буду готов говорить. А вот просто обсуждать, вот это плохо, а вот это еще хуже, я не готов. Еще раз говорю, я готов сказать одно. Мне, как политическому обозревателю и наблюдателю за нашей жизнью, совершенно очевидно, что подозрительной является спешка в проведении реформы. Когда в последнюю неделю думского цикла, вот этого весенняя сессия Думы, должны в трех чтениях пройти с тем, чтобы заложить основу, как бы, ну, будем исходить из, если это основа, они же должны как минимум еще 100 лет проработать или 50 лет и дать результат. Ощущения этого нет, потому что даже прочитать этот 40-страничный документ, я думаю, не каждый может, а еще и обсудить, затребовать экспертов. Плюс Москва же город небольшой, многие вещи также становятся известным. Там многие говорят из экспертов, что эта спешка была обусловлена недовольством Путина тем, что Фортов пошел, не согласовав свою кандидатуру на пост президента, что избрала его академия президентом Фортова, а Путин не подписал еще указ. Поэтому эта перетурбация ведется с человеком, у которого нет еще мандата. Это тоже вызывает.
То есть в данном случае лучше сказать «стоп, давайте подождем».
Нет, давайте обсудим.
Хорошо, мы сейчас тогда все-таки говорим «стоп, давайте прервемся», и через несколько минут мы снова в этой студии.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем «Особое мнение» с Константином Ремчуковым, главным редактором «Независимой газеты». Я напомню, в Твиттере есть аккаунт «Вызван» и есть телефон для связи по СМС +7 985 970 45 45. Вот мы с вами говорили о подозрительной спешке в реформировании Российской академии наук, но, как я понимаю, спешка в назначении досрочных выборов мэра вам, в общем, не кажется странной или подозрительной, ну, насколько я помню, да, вот вам кажется это нормальным. А здесь вас спрашивают. Тогда вот Дмитрий спрашивает, в чем смысл заявления Собянина по открепительным удостоверениям, если это будет не сейчас, а со следующих выборов?
Продемонстрировать свой смысл, я думаю, в чем? Продемонстрировать свое понимание рисков достоверности подсчета голосов, связанных с открепительными талонами.
И все. То есть просто вот сейчас сделать такое заявление, чтобы знать.
Сейчас же надо заявления какие-то делать. Поскольку главная проблема российского общества современно – это отсутствие доверия между обществом и властью. А отсутствие доверия порождает отсутствие легитимности в восприятии людей. Хотя формально люди все занимают посты, как правило, почти легитимно, с формальной точки зрения. Восприятие нелегитимности именно порождено отсутствием доверия. Вот для восполнения пробелов в матрице доверия между обществом и властью нужно делать какие-то заявления. Скорее всего, я не знаю, ну, штаба Собянина, чего они там придумывают, вероятно, такого рода заявления призваны послать сигнал избирателям, что Собянин понимает, что у москвичей вызывает сомнения практика открепительных талонов, когда целые коллективы по этим открепительным талонам голосуют где-то там на заводах и фабриках.
Ну, то есть сделаем, но не сейчас.
Ну, сейчас нельзя, просто выборы уже назначены, поэтому нельзя. Но уже следующие выборы, которые пройдут в Мосгордуму, будут по этой практике осуществлены.
А как вам вообще ход избирательной кампании?
Я его не вижу. Если честно, может, я как-то другими вот международными делами, экономикой занимаюсь. Я не ощущаю на себе. У меня во дворе никто не ходит.
Не агитирует?
Никто. Я сфотографировал один раз на Столешниковом переулке четырех девушек, которые разложили лоток у магазина «Эрмес» по сбору подписей. Я их сфотографировал и зашел в магазин «Эрмес» купить подарок жене.
То есть сфотографировали, но подпись не оставляли. Хорошо, тогда еще вопрос от нашего слушателя по поводу другого кандидата, не Сергея Собянина. Как вы оцениваете шансы Алексея Навального? И что, по-вашему, нужно ему сделать, чтобы победить в выборах мэра Москвы?
Чтобы победить, надо победить. Я не думаю, что любое желание конвертируется обязательно в победу. Мне кажется, что Навальный не победит на выборах мэра Москвы сейчас. Просто я думаю, что у него нет шансов победить. Но то, что он производит хорошее впечатление как организатор, он, вот, на мой вкус, он лучший из оппозиции с точки зрения организации. Потому что вся оппозиция, они как маленькие, такие умненькие ботаники, которые очень умные что-то говорят, но не в состоянии организовать. А он, мне кажется, организовывает штаб, организовал программу. Презентация сегодня была,
да,
его
сегодня
программа.
Да.
Есть какие-то там направления этого. То есть в данном случае он ведет себя как лидер вот этого нарождающегося среднего класса, который требует признания себя как активной части вот современного общества в целом и московской жизни в частности. Поэтому мне кажется, что если он наберет хороший результат в результате такой продуманной кампании и наберет там, ну, даже если 10-12%, 20%, если он вдруг сможет аккумулировать весь протестный электорат, если он будет допущен, то, мне кажется, это большая заявка на будущую жизнь, на будущую политическую жизнь, потому что я так понимаю, что у Навального амбиция стать президентом страны. Поэтому это какая-то веха, как в свое время Жак Ширак был мэром Парижа, а стал потом президентом Франции. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, вот конкретные выборы 8 сентября никакой победы ему не сулят, поэтому отвечать на этот вопрос, я говорю, никак он не победит. Да? Но то, что он может продемонстрировать свою способность а. выявлять ключевые проблемы города и б. по выявленным им проблемам или выявленным москвичам проблемам предлагать вменяемую, разумную и вполне возможно осуществимую программу действий, мне кажется, тут зарождается и симпатия, и доверие, и ощущение того, что вот молодые люди приходят. И,
То есть то, что у него программа разумная, вы признаете?
Я ее не читал. Я говорю, что если удастся. Я просто видел буквально информационное сообщение, что сегодня была презентация. Сегодня, да, я, к сожалению, с работы, поэтому не мог этого сделать. Но я когда прочту, я имею в виду цель. Если ты не можешь победить, это не значит, что не надо участвовать, мне кажется, в его случае, вот с его такой позиции. Я просто декларирую, каких целей, если не победы, можно достичь, проведя разумную избирательную кампанию. Вот я перечислил те элементы разумных целей, которых можно достичь для того, чтобы просто сказать, вот это, скажем, второй этап моей политической карьеры. Первый этап – блогер, Роспил, демонстрация себя как борца с коррупцией, с нецелевым использованием денег и превращение из блогера в лидеры Координационного совета оппозиции. Второй этап – это участие в выборах мэра Москвы. Третий этап – выборы в Мосгордуму. Там не за горами выборы в Государственную Думу и так далее. То есть нормальная траектория, политика с пассионарным характером, с пассионарным драйвом, который хочет быть популярным.
За выборами московскими и за историей со Сноуденом мы как-то все забыли о том, что происходит сейчас в Кремле. Вот тут интересный вопрос вам пришел от слушателя по этому поводу. Как вам кажется, вот вам как знатоку этих дел, появились ли какие-то новые тенденции во внутренней политике Кремля или все по-старому?
Я новых тенденций во внутренней политике Кремля не ощущаю, если честно. Они обозначались как признаки, но эти признаки, ну, в частности, с Народным фронтом, но они, с моей точки зрения, не набрали силы, чтобы можно было говорить о тенденции. А тенденция не набрала силы, чтобы превратиться в тренд. То есть по-прежнему, мне кажется, что главное в политике Кремля – это упор на свой ключевой электорат, связанный с получением денег из бюджета. Причем по двум линиям. Получение денег из бюджета бюджетозависимыми людьми, пенсионерами и бюджетниками, и получение денег из бюджета монополиями и госкомпаниями как бенефициарами финансирования государственного. По-прежнему я не вижу перехода к осознанию, что главным двигателем перемен должен являться частный капитал. По-прежнему я не вижу программ, которые бы интегрировали вот тот самый креативный класс или средний класс, вот, который сейчас бунтует в Бразилии, в Турции, в Египте. Не вижу реальных программ интеграции их в процедуры принятия решения, чтобы люди ощущали себя частью вот этой стратегии, в которой они могут самореализоваться. Вот ни одного внятного документа или политики, или разговора на эту тему как проблему я не слышу.
А в отношениях Кремля и правительства, ну вот скажем, за последний месяц что-нибудь изменилось, на ваш взгляд?
Ну нет, потому что спала вот атака безудержная на Медведева, которая была 3 месяца назад и 2 месяца назад.
Летнее затишье или что?
Нет, ну просто захлебнулось. Атака не может длиться долго. Вот это как вот ты идешь на штурм крепости. Вот ты одну ночь атакуешь, вторую, третью. Если удалось отбиться, крепость устояла, то ты сам должен отступить, залезать раны и продумать, передышка, почему не удалось. Вот двухмесячная массированная атака на Медведева захлебнулась. Месяц ему дали поотдыхать, потому что он проявил выдержку. Но сейчас с Академией наук, поскольку формально Фортов в среду на прошлой неделе пришел к Медведеву и допоздна в Белом доме обсуждал вот эту реформу. И он вышел оттуда. И когда сегодня уже утром информационное агентство принесли сообщение о том, что Дальневосточное отделение Академии наук требует отправить правительство Медведева в отставку, когда Зюганов сегодня объявил о том, что начинается сбор подписей за недоверие правительству, мы видим, что опять Медведев, вот я думаю, отдохнули, и вдруг сейчас подвернулся новый вариант атаки на Медведева вот через вот этот закон про реформирование Академии. То есть, ну, уже он идет как бы от людей, не связанных с госкорпорациями, а вот ученые говорят, нам правительство такое не нужно.
А как вам кажется, может вот эта реформа РАН стать поводом для отставки правительства? Реально?
Ну, я так понял, отъехали сегодня руководители страны. Нарышкин вышел и сказал, что он куда-то уезжает сегодня за границу, а вернется и третью будет обсуждать, но в первом чтении. То есть, во-первых, сегодня захлебнулась атака принять в 3 чтениях этот закон до конца летней сессии. Поэтому вернуться осенью, а осенью уже посмотрим, что там будет.
И с Российской Академией Наук, и с правительством этого имеете?
Ну, конечно, потому что раз они отступили, то атака на правительство захлебнется. Просто не хватит времени у депутатов, они на каникулы уходят.
Но у нас хватило времени на особое мнение Константина Ремчукова, главного редактора «Независимой газеты». Я Марина Королева. Всем спасибо, всем счастливо.